Глава 26. Я шагал по странному призрачному лесу, где природа и неведомое сплетались в загадочном танце. Сперва мне казалось, что это был обычный молодой хвойный лес с невысокими деревьями одинаковой высоты и стоявшими ровно, словно под линеечку, рядами. Но чем дальше я углублялся, тем больше на моем пути встречались раскидистые великаны с обросшими густым мхом стволами и ветвями. Правда, если приглядеться, можно заметить те самые странности. Листья на ветках деревьев и кустарников пульсировали странными цветами – багряными, синими, золотистыми, словно отражающими не только солнечный свет, но и таинственные силы, скрытые где-то глубоко среди корней. Чем-то мне этот призрачный лес напомнил то, что мне довелось увидеть там, за барьером, в тени крыла Стрикса. А еще до меня вдруг дошло, что призрачным был не лес, а сам я. Мое тело исчезло. Оно превратилось в туманный сгусток, который здесь, в этом мире, был инородным и чужим. Я не совсем понимал, что здесь делаю. Мысли путались, словно меня кто-то накачал какой-то наркотической дрянью. Со мной в прошлой жизни один раз бывало такое. Так вот, ощущения сейчас были примерно такие же. Не успевал я о чем-то подумать, как мысль тут же ускользала от меня, поэтому приходилось просто созерцать происходящее вокруг. А еще следовать вглубь лесной чащи. Меня туда манило словно магнитом. Вернее, не так. Это был скорее чей-то зов. И что-то в нем было очень знакомое, как из детства. Спустя некоторое время мое путешествие по незнакомому лесу закончилось, и я оказался на небольшой уютной поляне, в центре которой высился гигантский многовековой дуб, сквозь развесистые ветви которого на зеленую траву и кусты падали тонкие солнечные лучи, в свете коих маленькими изумрудами искрилась утренняя роса. В толстых корнях дуба я заметил небольшую землянку, на пороге которой у небольшого костерка на бревнышке сидела рыжеволосая девочка. Тугая коса со светло-зелеными ленточками, мелкие веснушки, рассыпанные на курносом светлом лице. Если бы не серьезный взрослый взгляд темно-изумрудных глаз, в которых отражалась вековая мудрость, девчонке можно было бы дать лет 11-12. Она сидела в шаге от костра и, что-то наговаривая себе под нос, бросала в огонь какие-то травы. Запахов я не ощущал, звуков не слышал, но точно знал, что дым от этого костерка и наговор этой рыжей девчонки и являлись источником той непонятной силы, что притянуло мое призрачное тело сюда. Когда я оказался в шагах в 10 от костра, девчонка вздрогнула и, подняв голову, посмотрела на меня. Мне сразу стало ясно, что она меня не видит, но ощущает. А еще я неожиданно осознал, что знаю сидящую передо мной девчонку. Недаром ее слегка заостренные черты лица показались мне знакомыми. Будь у моего призрачного тела сердце, она бы учащенно забилась от радости. Это была Вадома. Правда, как и я, переродившаяся в новом теле и в новом мире. Кстати, судя по резиновым сапогам и дождевику из синтетического непромокаемого материала, явно более продвинутым, чем тот, в который забросила меня. Юная Вадома легко поднялась на ноги и, обогнув костерок, приблизилась ко мне. Замерев в шаге от меня, она подняла руку и, судя по шевелению губ, что-то начала говорить. Ответить я не смог. Чем? Рта-то у меня не было. Я было попытался сосредоточить свое внимание на ее губах, но то ли она говорила на каком-то незнакомом мне местном языке, то ли всему виной мое странное затуманенное состояние, в общем, у меня так и не получилось понять ее. А потом произошло то, что заставило бы мое несуществующее сердце снова учащенно забиться. Юная Вадома обратилась ко мне на языке жестов, которому она меня учила с детства. И самое главное, у меня получилось ее понять даже в нынешнем состоянии. «Сынок?» — спросила меня рыжеволосая девочка. «Ты все-таки пришел на мой зов?» Было очень странно видеть Вадому, такой юной и одновременно такой же взрослой и мудрой. Выходит, моей приемной матери удалось сохранить память при перерождении. Кстати, а может, она каким-то образом уже это проворачивала? И все те ее рассказы о древних временах и ее бабках и прабабках-ведьмах — это просто пересказы ее собственных приключений в других мирах? Теперь, по крайней мере, ее предсмертная фраза о том, что она подзадержалась в этом мире, обретает новый смысл. Я дернулся было, попытался ей ответить, но, увы, ничего не вышло. «Я чувствую, ты здесь, но ответить не можешь». Вздохнула она и провела своей тоненькой детской ладонью по воздуху в том месте, где могла бы быть моя грудь. А потом на ее юном лице появилась довольная улыбка, и ее руки снова замелькали, словно птичьи крылья. «Но это очень хорошо, сынок. Значит, ты пришел не из мира мертвых». Она неожиданно вздрогнула и, нахмурившись, посмотрела куда-то за мою спину. Затем ее взгляд снова сосредоточился на том месте, где висела моя призрачная тушка. Быстро жестикулируя, она начала говорить. «У нас мало времени, сынок. Я приступила закон, чтобы призвать тебя через свою метку. Берегись, на тебя началась охота. Я не знаю, кто он, но ты должен вспомнить все, чему я тебя когда-то учила. А теперь уходи. Тебе нельзя здесь больше оставаться, иначе злые тени этого мира почуют тебя». Она шагнула вперед и резко толкнула меня двумя ладонями в грудь. А в следующее мгновение я открыл глаза и увидел знакомый деревянный потолок моей комнаты в медном котелке.
«Вот когда все закрутилось и завертелось, оборотни из клана лунных волков к нам и заявились», — произнес Жак и хитро усмехнулся.
«И как?» — спросил я.
«Ну, кого мы стрелами побили?» — ответил Жак. «А кому и уши с хвостами ободрали?»
При этом Жак мельком взглянул на спокойно сидящего за столом Сигурда. Мне ясно давали понять, кто именно обрывал уши и хвосты Ульфхеднером. Я взглянул на своего телохранителя и благодарно ему кивнул. Тот молча ответил мне кивком. А вообще, я был благодарен каждому сидящему за моим столом, который нам накрыл хозяин медного котелка в моем номере в честь моего чудесного выздоровления. Сейчас за ним сидели Жак, Люкас, Сигурд, Аэлира и Том Дэвис. Сержант, являясь новичком в моем изрядно увеличившемся отряде, больше помалкивал, а если и говорил, то лишь только когда к нему обращались или задавали вопросы. Он пока приглядывался ко мне и к моим телохранителям. За всех, по сути, отдувался Жак, подробно рассказывавший все, что произошло за те дни в Йордграде, пока я, находясь в странном сне, бродил по призрачному лесу и общался с резко помолодевшей Вадомой. А прошло ни много ни мало почти 6 суток. За это время в столице Винтервальда произошло много событий. Например, вслед за Ивором Вороном на перерождение отправился и конунг Харальд, а также большинство его союзников и ближников. Смерть сына и единственного наследника затуманила разум конунга Харальда. Перед тем, как отключиться, я видел начало его атаки на конунга Винтервальда. Как я и догадывался изначально, Бьорн Острозубый вел свою игру. Мне пока не все его ходы были понятны, но кое-какие я разгадал. Например, то, что Бьорн сознательно спровоцировал Харальда на необдуманные действия. Думается, мне Острозубый очень доволен. Все ведь получилось даже лучше, чем можно было ожидать. Харальд атаковал его во время перемирия. На тот момент победитель Великого Испытания даже не был объявлен. Кстати, о том, что я выжил, все узнали не сразу. Как бы это странно ни звучало, но внимание всех присутствующих на трибунах было обращено на кровавую свалку, которую учинил конунг Харальд, и которая, подобно языкам пламени, перепрыгнула на улицы столицы. Несколько суток Фьордград лихорадило из-за уличных боев, в которых принимали участие бойцы конунга Харальда и его союзников против воинов Острозубого и людей, дружественных ему ярлов. Кроме того, на стороне хозяина столицы были клинки Сумрака. Как всегда это бывает в военные времена, не обошлось без мародерства. Небольшие отряды бандитов, решивших под шумок разжиться чужим добром, врывались в дома зажиточных горожан, грабя и убивая последних. В общем, для кого война, а для кого-то мать родная. Медный котелок несколько раз становился объектом внимания таких отрядов, но все штурмы заканчивались для штурмующих плачевно. Мало того, что таверна Лейфа Рене была сама по себе маленькой крепостью, так еще и защитники у нее были все как на подбор. Одного Сигурда с головой хватило бы любому отряду. В конечном итоге Бьорн Острозубый вышел победителем из этой свалки. Более того, он принудил оставшихся в живых лидеров северных кланов присягнуть ему верности. Не всех, конечно. Многие покинули столицу Винтервальда и наверняка по дороге разнесли весть о случившемся. В общем, север ждет долгая и затяжная война. Но первый и самый главный шаг по объединению Нортланда под своей рукой конунг Винтервальда все-таки сделал. Убрал самых опасных и влиятельных лидеров. На данный момент он с огромным войском двигался в земли покойного конунга Харальда, чтобы утвердить там свою власть. В столице же осталась принцесса Астрид вместе с принцем Луи, ставшим, благодаря моим стараниям, официальным женихом Астрид. Ха, представляю, какая у него была рожа, когда он узнал о том, что я выжил. Сигурд, вытащивший меня из клетки, на которой лежала туша мертвой теневой твари, сказал мне, что все, кто был рядом в тот момент и видел, как вздымалась моя грудь, не верили своим глазам. Со слов моего телохранителя, я выглядел страшно, с ног до головы залитый кровью. Правда, когда уже в таверне меня отмыли, мои ближники с удивлением увидели, что на мне не было ни царапины. Вся та кровь была медвежьей, но об этом, естественно, никто не распространялся. Мою победу уже в который раз списали на волю богов. Якобы это они сделали так, что в прутьях клетки осталось немного маны, которая и разворотила сердце монстра, что со всего маху так удачно напоролся на острые штыри. Я лишь оказался в нужном месте в нужное время. В общем, условия конунга были выполнены. Я единственный, кто остался в живых и стал победителем испытания. Правда, великим героем для северян я не стал. Да и не до того им было, если честно. Но меня это мало волновало. Главное, что свою часть договора с Астрид я исполнил. Сегодня-завтра я наведаюсь во дворец и заберу то, что мне причитается. А потом отправлюсь домой. Хватит с меня севера. Тем более, что все мои дела здесь завершены.
«А что жрецы и ледяные рыцари?» — спросил я.
«Насколько нам известно, они не участвовали в боях», — ответил Жак. «Более того, ходят слухи, что они покинули столицу еще до финального испытания».
«Значит, они пронюхали о приготовлениях Острозубова и поспешили убраться», — предположил Люкас.
«Это на них очень похоже», — подал голос Сигурд. «Жрецы никогда не участвуют в заведомо проигрышных битвах. Ждали до последнего, прикидывали, на чьей стороне будет перевес», — понимающе произнес Жак. «Увидели, что гильдия не будет стоять в стороне, и бросили Харальда на растерзание».
«У меня была другая теория на этот счет. Вероятнее всего, Острозубый смог договориться со жрецами Хлада Жуткого. Причем сделал это тайно, чтобы не потерять поддержку ярлов, которые воевали против ледяного храма. Кроме того, не удивлюсь, если узнаю, что жрецы, получив какие-то обещания и гарантии от Острозубого, отправились на земли покойного Харальда, чтобы подготовить свою паству к приходу нового правителя. Папаша Астрид идет к своей цели, невзирая ни на что. Настоящий политик, хитрый и хладнокровный. А еще подозреваю, что наниматели Пирса Батлера и Минны Пламенной получили богатые дары от Острозубова. Наверняка еще и заключили какие-то особо выгодные для всех договора. Герцоги Арседен и Каринтии ведь лично не участвовали в поединках. Да, они не получили главный приз и потеряли сильных страйкеров, но в итоге в накладе вряд ли остались, если не дураки, конечно. Пока мои ближники обменивались теориями и мнениями, я в который раз вернулся мыслями к тому реалистичному сну. О чем, вернее, о ком именно пыталась предупредить меня Вадома? В том, что этот враг очень опасен и силен, я ни секунды не сомневался. Его даже моя приемная мать почуяла, находясь при этом в ином мире и в другом теле. Я не подозревал, что ее ведьмачья метка, которая была вплетена в мою энергосистему, на такое способна. Выходит, Вадома была намного сильнее, чем я предполагал. Я вздохнул. Мне было жаль, что метка исчезла. Она была той маленькой частичкой, которая связывала меня с прежней жизнью. Теплым напоминанием о матери, которая, как оказалось, даже из другого мира присматривает за мной.
«Хитер Острозубый», —
хмыкнул Жак, резюмируя вышесказанное, а потом добавил, глядя на меня.
«И изрядно прижимист».
Все присутствующие его тут же поддержали. Это не от уши теневого медведя, от которого мне досталась шкура, полупустые круды, клыки и когти. Все остальное Острозубый оставил себе, видимо, посчитав, что мне и этих трофеев будет достаточно.
«А ведь там было еще очень много интересного», — продолжил Жак. «Та же печень, на которую придворный алхимик наверняка чуть ли не облизывался».
«Или скелет», — поддержал его Люкас.
«Там костей столько, что хватило бы на полный доспех страйкера».
«Ничего, дайте мне только добраться до сокровищницы Астрид, она мне все компенсирует. А конунг Острозубый? Что ж, его долг передо мной подрос еще больше. Придет время, и он его мне вернет в полном объеме». Спустя 3 дня я в сопровождении Сигурда и пятерки бойцов Тома Дэвиса возвращался в таверну «Медный котелок» после посещения дворца. А в моей сумке лежал мой гонорар за участие в турнире. Дочь конунга Острозубова сдержала свое слово. Она отвела меня в подземелье «Жемчужины Севера» Королевского дворца и впустила меня в свою сокровищницу, великодушно объявив, что она в моем полном распоряжении и что я могу взять себе 3 вещи. Прямо у входа меня встретил ровный строй из пухлых бочонков, набитых доверху золотыми и серебряными монетами, ларцов и сундуков с крупными драгоценными камнями, золотой и серебряной посудой. Принцесса с обольстительной улыбкой тут же сообщила, что один такой бочонок или сундук считается как 1 вещь. Полагаю, все это добро было намеренно выставлено вперед, чтобы соблазнить бедного шевалье. Но я, поблагодарив принцессу, сообщил, что прибыл сюда за артефактами из Свартвальда. Она понятливо кивнула и повела меня вглубь сокровищницы, которая оказалась довольно внушительных размеров. Я тогда еще подумал, что даже если Острозубый не захочет поддержать Астрид в стремлении побороться за престол Вестонии, у его дочурки хватит личных средств, чтобы нанять приличную армию без его участия. Миновав стеллажи и полки с разнообразной посудой, доспехами и оружием, мы добрались до небольшой двери, за которой был еще один небольшой зал, попав в который, я тут же ощутил мощные магические эманации. Да. Вспомнив об артефактах, что там хранились, я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Там я увидел разноцветные магические эликсиры, куски какой-то руды, внутренности которой пульсировали маной, шкуры и кости теневых чудовищ, оружие и доспехи страйкеров, разноцветные круды. Некоторые из них были размером с 2 моих кулака, а еще здесь была посуда, драгоценности, статуэтки, мебель и много всякого другого. Причем от всех этих вещей фанило магией, подозревая, что самое ценное было заблаговременно спрятано, но даже так обилие артефактов, назначение которых мне было неизвестно, впечатляло. Догадаться, откуда все это, не составило особого труда. Все эти вещи когда-то принадлежали тем, кто живет за барьером. Видимо, страйкеры конунга Острозубова разграбили поселение, или, скорее, город северных сородичей Лао, судя по вещам, более развитых. И, насколько я знаю, такого раньше не бывало. Побродив немного среди стеллажей и тщательно все сканируя, я выбрал 3 артефакта. Кстати, мой выбор удивил принцессу. Вернее, когда я взял 2 самых крупных круда, лиловый и алый, все было логично. Кристаллы были размером с 2 моих кулака и были под завязку заполнены маной. Но именно выбор 3-го артефакта и удивил Астрид. Она явно не ожидала, что крупным крудом и магическому оружию я предпочту маленькую статуэтку из черного камня, изображающую приготовившегося к атаке лиса. Если эта штука осталась здесь, значит, те, кто прятал самое ценное, не поняли, что находится у них в руках. Когда я увидел черного лиса со скалом, припавшего к земле, мне стоило огромного труда сохранять спокойствие, особенно когда я в истинном зрении разглядел внутри статуэтки очень слабые магические отблески золотистого оттенка. Мне пришлось даже сделать то, чего от меня ждали – выбрать 2 самых крупных круда, и уже потом, скучающим тоном, заявить, что мне бы хотелось оставить себе что-нибудь на память о нашем Састрид сотрудничестве, например, хотя бы вон ту симпатичную статуэтку лиса. Мое объяснение, похоже, пришлось по вкусу Астрид. Как я и догадывался, уже после того, как мы поднялись наверх, дочь Острозубова начала снова рассказывать мне о долге каждого дворянина, который заключался в том, чтобы поддержать ее будущего супруга принца Луи, которому нынче из-за болезни его отца и так не сладко. Кстати, Жан-Луи, с которым мы встретились на днях, был очень рад видеть меня в добром здравии. Он поздравил меня с победой, но потом с кислой миной сообщил, что я впал в немилость его высочества и что мне было позволено покинуть посольство. Что ж, это было вполне ожидаемо и полностью меня устраивало. В общем, Астрид попросила меня оказать ей еще одну услугу. Отвести ее письма Генриху де Грамону и герцогине Дюбелле. Протягивая мне свитки, запечатанные магическими печатями, принцесса сказала мне, что это приглашение для моих дядюшки и тетушки на их с принцем Луи свадьбу, которая пройдет в столице Винтервальда. Астрид еще добавила, что она бы и рада сыграть свадьбу в Эрувиле, но пока ее отец сражается на севере, она не может покинуть Фьордград. В общем, эта деятельная принцесса наложила на принца Луи свою маленькую девичью ручку, в которой в любой момент может оказаться клинок страйкера. Кстати, о своем отце и его поступке она не сказала ни слова, словно ничего и не произошло, хотя я прекрасно помню, как она смотрела на Острозубова в тот день, когда на арене появилась клетка с теневым медведем. Перед тем, как распрощаться с Астрид, я попросил передать от меня наилучшие пожелания ее кузине. Дело в том, что Хельга отправилась вместе с войском конунга на север. Когда я упомянул о ее кузине, принцесса Астрид как-то странно посмотрела на меня и пообещала обязательно выполнить мою просьбу. Правда, я видел, что она хотела мне еще что-то сказать, но, видимо, не решилась. До медного котелка мы добрались как раз к обеду. Это будет последний наш обед. Завтра мы отправляемся в путь. Мы возвращаемся в Вестонию. Пока Лейф накрывал праздничный стол, я поднялся наверх в свои комнаты, где Бертран занимался сборами. Когда я оказался в своей комнате, то услышал его удивленный и одновременно радостный возглас.
«Надо же! Вот он где! А я все думал, куда он запропастился!»
«Что там, старина?» — спросил я, впрочем, без особого интереса. Мне не терпелось приступить к более тщательному осмотру черной статуэтки. Я услышал шаги, и на пороге появился улыбающийся Бертран, а в руках он держал тот самый горшочек, который так преданно охраняла Ниссе.
«Ваша милость, он нашелся!»
На лице Бертрана светила счастливая улыбка.
«А я уж обыскался, все не мог его нигде найти. Не знал, что и думать».
Нахмурившись, я быстро подошел к Бертрану и открыл крышку горшка. Поверх золотых и серебряных монет старой чеканки сиротливо лежал тот самый амулет. Только вот алого круда в нем уже не было. Я быстро просканировал содержимое горшочка и заметил еле видимые пылинки, от которых исходили слабенькие магические эманации. Зараза. Значит, круд продержался недолго, и Ниссе осталась без энергии. А это значит, что ее ждет скорая смерть. Она это понимает и даже притащила мне клад своей мертвой хозяйки. «Покажи мне, где именно ты его нашел». Попросил я Бертрана, и мы вместе перешли в другую комнату.
«Вот здесь»,
— указал старик на угол рядом с приоткрытым окном. Я присел и под недоуменным взглядом Бертрана внимательно осмотрел пол. Увы, но следов Ниссе там не было. И неудивительно, эти существа умеют оставаться незамеченными. Но одна зацепка у меня все-таки есть. Ниссе живут на чердаках. Выйдя из своих комнат в коридор, я под удивленными взглядами двоих бойцов из десятки Тома Дэвиса, охранявшей мои покои, быстрым шагом направился к лестнице, что вела на чердак таверны. Приказав не соваться за мной, я поднялся наверх и, перейдя на истинное зрение, приступил к поиску. Среди старой мебели, тюков с каким-то тряпьем и прочего мусора, я, наконец, обнаружил ту, кого искал. Нисе, свернувшись клубком, лежала на дне старого ящика. Ее бледное личико осунулось, под глазами появились темные тени, звериные ушки были прижаты к голове. Нисе открыла глаза, в которых застыла мука, и приподняла голову.
«Ты все-таки пришел добить меня, лис?»
— тихо спросила она без тени насмешки.
«А ты хочешь умереть?» — спросил я.
«А зачем мне такая жизнь?» — ответила она вопросом на вопрос. «Хозяйки у меня больше нет, добро ее я не уберегла». Да и без ее силы, что хранилось в амулете, мне все равно не выжить.
«Ну, ты на себя наговариваешь», — произнес я, усаживаясь рядом с ящиком и обнимая колени руками. «В том, что твоя хозяйка умерла, твоей вины нет. Ну а добро? Так ты же сама сказала, что я сильный. Ты пыталась мне помешать, но ничего не вышло. А что же касается амулета и хранившейся в ней силы, так это ведь не беда. Уверен, с этим можно что-то придумать».
«Да ты никак меня на службу хочешь позвать, характерник?»
Оживилась Нисы и приподнялась на локте. В ее глазах вспыхнула искра надежды. Все-таки эти существа иные, нет в них фальши.
«А почему бы и нет?» — сказал я.
«Мне такие слуги нужны, тем более, что добра у меня много, за ним глаз да глаз нужен».
«Видела я», —
хмыкнула Ниссе.
«Добра у тебя действительно много, поболее, чем у моей хозяйки. Твой старый слуга предан тебе, но за всем уследить не способен».
«Вот видишь», — поддержал ее я, а сам мысленно поставил себе зарубку.
Ниссе была в курсе всего происходящего в моем временном жилище и при этом ни разу не дала себя учуять.
«Тем более, это только малая часть того, что у меня есть».
«Ого!»
— восхитилась Ниссе и села.
«А дом у тебя большой?»
«У меня их два», — улыбнулся я. «Один из них вообще замок. Теперь понимаешь, зачем мне нужна такая помощница, как ты? Забегая вперед, скажу, с энергией у тебя проблем не будет».
«Вижу»,
— кивнула прямо на мой источник Ниссе.
«Ты сильный, и твоя энергия чистая, без капелек тьмы».
«Тогда договор?» — спросил я и протянул ей руку.
«Договор»,
— кивнула Нисе и смело прикоснулась к моему указательному пальцу. А в следующее мгновение я почувствовал, как небольшой сгусток моей энергии переместился в практически пустой источник Нисе. Бледные щеки моей новой помощницы налились здоровым румянцем. Она закрыла глаза и, набрав полные легкие воздуха, выдохнула.
«Хорошо как!»
Пискнула она и весело взглянула на меня. А потом, вскочив на ноги, она резко обернулась в енота, шерсть которого теперь не казалась такой свалявшейся и потрепанной. Затем передо мной снова появилась Ниссе.
«Ух!»
— воскликнула она.
«Сколько силы! Давно такого не было!»
Я лишь мысленно усмехнулся. «А ведь это всего лишь маленький сгусток».
«Вот и отлично!»
— усмехнулся я и поднялся на ноги. «А теперь пошли поедим. Надо набираться сил. Завтра утром мы отправляемся домой. Кстати, а имя у тебя есть?»
«За еду не беспокойся, хозяин»,
— отмахнулась Ниссе.
«Голодной не останусь. А зовут меня Итта».
«А меня Макс».
«Знаю».
После праздничного ужина я поднялся к себе и, забравшись в кровать, попытался заснуть. Но, как назло, сон не шел. Я повернулся на один бок, затем на другой. Необъяснимое чувство тревоги, что появилось у меня с того момента, как я очнулся, с каждым днем все нарастало и нарастало. Вот и сейчас я ворочался в постели и никак не мог унять странную дрожь, которая у меня всегда бывала перед боем. Я открыл глаза и уставился в темный потолок. Вокруг было тихо. Ни привычных шорохов таверны, ни шуршания мышей в подполе. Даже город за окном, и тот притих. Хотя порт ни на секунду не умолкал. Там всегда что-то происходило. Полежав немного, я прикрыл глаза. Именно в этот момент мой слух уловил тихий шорох. Я сперва напрягся, но потом понял, что это Ниссе. У нас с ней теперь энергетическая связь. Мы чувствуем друг друга. Спинка кровати качнулась, и я услышал, как Итта по ней тихо карабкается.
«Хозяин!»
— встревоженно прошептала она мне на ухо.
«Здесь темник. Я его чую. Вон в том дальнем углу. Приготовился. Сейчас кинется».
А вот и объяснение тому, что происходило со мной последние дни. Предупреждение Вадомы, похоже, касалось именно этого. Темник. Здесь так называли злых духов, что приходили якобы из тени. Вадома во сне сказала мне вспомнить все, чему она меня учила, и заставляла зубрить наизусть. Видимо, она имела в виду наговоры против злых духов, которыми, по правде сказать, я никогда не пользовался, да и в духов я не верил. Нашептывая себе под нос призрачную пелену, один из наговоров, который больше всех любила моя приемная мать, я перевел взгляд на дальний угол.
Как только я это сделал, от стены отделился черный силуэт и быстро, без единого звука, полетел в мою сторону. Итта пискнула и прижалась ко мне. Я отстраненно отметил, что она не сбежала и осталась со мной. Быстро спрыгнув с кровати, я выкрикнул последние слова наговора и усилил их крупным сгустком энергии. Передо мной тут же появилась полупрозрачная стена, в которую со всего маху впечаталась черная фигура.
«Ты!»
— прошипел темник. От звука его голоса по моей спине пробежал холод.
«Ты присвоил себе то, что тебе не принадлежит. Мой повелитель теперь знает о тебе. Он придет за тобой».
Прежде чем я что-то ответил, черная фигура снова бросилась вперед и, ударившись о призрачный барьер, разлетелась на сотни темных полупрозрачных лоскутков. Миг, и они истаяли в воздухе.
«Он ушел»,
— произнесла Нисея и облегченно выдохнула. Я, тяжело дыша, словно только что пробежал серьезное расстояние, опустился на кровать и провел ладонью по мокрому лбу. Кажется, я понимаю, кто является повелителем этого существа и что именно я у него забрал.
«Все»,
— хрипло произнес я.
«Завтра с рассветом отправляемся домой. Хватит с меня севера».
Конец четвертой книги.